У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
И мы продолжаем эфир на радио «Спутник», в студии Мария Меркулова и моя коллега, наш обозреватель Елена Клещинская. Лена, здравствуй.
Добрый день.
И вот о чем поговорим в ближайшие полчаса. О лесных пожарах в Австралии. И дым от них уже достиг Южной Бразилии, перейдя при этом Тихий океан и Южноамериканский континент. А до этого сообщали, что дым уже был и в Чили, и в Аргентине.
А можно... жители Новой Зеландии вообще, они просто видят, пожары и дым.
Видят из просто вот...
Просто визуально глазами визуально. Видят пожар.
Выходишь из дома в Новой Зеландии и видишь, что вон, да, Австралия Зарево, полыхает. Да. Ужасно, на самом деле. Публикуются и спутниковые снимки, на которых можно видеть, какие регионы, какие территории Австралии объяты пламенем. И несколько месяцев уже идут эти пожары, чуть ли не с сентября. И к началу 2020 года ситуация, она просто не то, что не была как-то взята под контроль, она полностью вышла из-под этого контроля. И дожди, которые были, они температуру снизили тоже лишь незначительно.
Кроме того, насчет вот этих дождей, вот эти вот тучи, формирующие дождевые тучи, образуют грозовые облака, которые, в свою очередь, могут являться... началом еще других пожаров, потому что вот эти
электричество,
вот разряд молний, он провоцирует еще возгорание в других местах. Ну, в общем, там ужас, что творится. На данный момент пожары уничтожили более 1500 домов. Говорят о 20 человек, людей погибших, еще 28 считаются пропавшими без вести. В пламени штат Новый Южный Уэльс с сентября прошлого года погибло больше 500 000 000 животных.
500 миллионов животных, и только в штате Новый Южный Уэльс, представьте себе.
Многие говорят о том, что эта ситуация с пожарами, она повторяется ежегодно, пожары традиционно. Ежегодные.
И в России тоже
да,
это
и
есть.
В России.
Но вопрос в масштабах.
В масштабах, и в данном случае говорится о том, что вот эта вот засуха в 2019 году и предельно высокая температура, которая доходила до 50 градусов, она спровоцировала именно такой неконтролированный рост пожаров. Мы связались с русским гидом в Сиднее, Смирновой Еленой. Она рассказывает, что, возможно, ситуация не такая катастрофическая, и даже в самой Австралии многие относятся к этому, не то что равнодушно, а так, что, скоро пожар закончится, и будем
все
продолжать жить.
Да. Давайте послушаем. Да.
Пожары и наводнения – это часть австралийской жизни. Без пожаров и наводнений нет жизни на этом континенте. И даже деревья созданы так, что они бросают свои зерна, когда происходит пожар, потому что иначе они закрыты в шишках. И сами эвкалипты обгорают и снова восстанавливаются в течение 2 лет. То, что сейчас происходит, происходит из-за того, что у нас большая засуха была, и, к сожалению, горят леса, которые находятся далеко, и потушить их очень сложно, практически невозможно. Те дома, которые пострадали, это те дома, которые были в лесу. То, что происходит с животными, это трагедия. И то, что вообще происходит, это для всех нас грустно и печально. Но жизнь продолжается, и начинаются эти дожди. Когда они начинают идти, пожар останавливается.
Все по-разному, конечно, оценивается. То, что видим мы, и ту информацию, которую мы получаем, те фотографии о том, что брошены военные, несколько тысяч военных Австралии на тушение этих пожаров. Сколько уже миллионов гектаров леса и земли вообще выгорело. И международные кампании проводятся по поддержке и по содействию Австралии, и попытки какие-то помочь, и обращают на это внимание. Давай... Лен, узнаем мнение руководителя противопожарного отдела Greenpeace России насчет того, что происходит в Австралии. Григорий Куксин с нами на связи сейчас. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Григорий, а ваша точка зрения, то, что происходит в Австралии, это действительно норма или все-таки нет?
Это точно выходит за рамки нормы, причем очень сильно выходит за рамки нормы. Если смотреть на графики количества травматочек, пожаров, которые обнаруживаются из космоса, то за всю историю наблюдений, то есть за всю историю работы космических аппаратов, которые нам позволяют оценивать площади пожаров, мы такого масштаба пожаров в Австралии еще ни разу не видели. Возможно, они были в предыдущей эпохе, когда аборигены осваивали континент. Ну, собственно, ландшафты, которые сейчас, и растительность, которая сейчас преобладает в Австралии, все это сформировано пожарами, это совершенно точно. Правда, пожарами в основном рукотворными, потому что аборигены охотились таким образом и до сих пор применяют выжигание. Ну и, собственно, белое население с момента колонизации переняло эту практику, поэтому практически, ну, сама Австралия, все, как она выглядит, сформирована пожарами, но пожарами рукотворными. Но нынешние пожары беспрецедентны для последних десятилетий. И боюсь, что они очень сильно преобразят облик оставшихся лесов. То есть это действительно очень такая тяжелая ситуация, спровоцированная в том числе изменениями климата, которые, безусловно, уже происходят и видны среди пожарных. Не осталось сомнений по этому поводу. Но история в основном рукотворная. И, в общем, это, конечно, для Австралии, на мой взгляд, повод задуматься и пересмотреть подходы к управлению огнем, к тушению пожаров, потому что пока они так массово применяют выжигание, ну, практически неизбежно в тех климатических условиях, которые формируются, они будут гореть.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то сравнивать пожары в Сибири, допустим, или и пожары в Австралии?
Ну, сравнивать можно. Понятно, что это совсем разные природные системы, да, разные полушария, разная растительность. Но и там сказываются климатические изменения, и там пожары становятся все более сильными, все более опасными, все сильнее ураганы, все дольше, длиннее засухи.
И там тяжело тушить, есть вклад человека в это.
И абсолютно точно вот объединяют эти истории то, что и там абсолютное большинство пожаров, как бы ни старались чиновники, политики говорить, что это какие-то естественные процессы, и там это совершенно точно рукотворная история. Вот по Австралии я специально поднимал данные по причинам пожаров. Даже австралийские ученые приводят статистику, по которой не более 10% всех пожаров, которые возникают, у них имеют грозовую природу, то есть молнии бьют в землю. Все остальное, так же, как у нас, вызвано деятельностью людей. Кстати, любопытная маленькая такая особенность. В Австралии довольно много осушенных болот, в том числе даже болот, чем-то похожих на наши. Поэтому предполагаю, что этот сезон, он необычный, ему предшествовала очень длительная засуха. Скорее всего, они тоже столкнутся в этом году с проблемой горящих торфяников. И довольно долго придется эти пожары дотушивать, даже когда с открытым огнем удастся справиться. Поэтому вот это возобновление пожаров из-за тлеющего торфа, из-за тлеющих болот для Австралии тоже будет проблемой, скорее всего, в этом году.
Угу. А с ними удастся справиться самостоятельно все-таки, Григорий? Потому что пока усилия, при том, что бросаются очень большие силы на тушение, ну, недостаточные, видимо. Или придется выжидать просто, когда пройдет пик жары, и пока, в общем, само по себе как-то все это природа опять-таки с этим не справится, а человек может только сдерживать распространение.
Ну, боюсь, что на этой стадии, когда мы видим все-таки огромные площади, действительно сопоставимые с нашими сибирскими, при том, что Австралия не такой большой континент, а площади пожаров действительно сравнимы с тем, что было у нас в Сибири, то есть речь идет о нескольких миллионах гектаров. Пожары таких площадей очень тяжело тушить, несмотря на то, что австралийские лесные пожарные, это, наверное, одни из лучших в мире профессионалов. То есть, ну вот австралийцы, скажем так, в профессиональном сообществе лесных пожарных считаются одними из наиболее подготовленных, наиболее оснащенных, наиболее там квалифицированных людей, которые умеют бороться с такими пожарами. Несмотря на это, конечно, полностью взять под контроль ситуацию не получается, и, скорее всего, до конца сезона, это еще больше месяца, сложности и потери точно будут. Сейчас, конечно, мобилизованы все возможные ресурсы, туда добавляется и финансовая помощь, но когда пожары упускают до такого масштаба, с ними дальше очень сложно что-то сделать. Тем более там любопытные явления, когда пожар сам обеспечивает себе развитие и погоду, которая ему благоприятствует. То есть пожар формирует область устойчивого такого антициклона и не пропускает туда осадки, которые могли бы выпадать. Плюс для Австралии характерно явление, когда формируются локальные грозовые облака, которые формируются из дыма пожара. Та минимальная влага, которая есть в воздухе, образует высокое облако, так называемый пирокумулюс, из которого молнии бьют рядом с пожаром и вызывают новые очаги. Но это результат развития самого пожара. Ну, плюс, действительно, и растения, и животные за многие тысячи лет вот такого воздействия огня, они адаптировались к огню, и многие используют огонь. Поэтому, действительно, когда пожар действует, находятся даже действительно птицы, которые разносят угли дальше, воспламеняя все новые участки. Таким образом, обеспечивая себе более легкую добычу на пройденной огнем территории. Поэтому там, правда, правда, все очень непросто, и все уже так адаптировано и приспособлено к огню, что переломить эту ситуацию будет, ну, действительно сложно. Но это нужно сделать, потому что иначе, ну, вот этот год показал, что сколько ни вкладывай в борьбу с пожарами, сколько ни вкладывай в оснащение пожарных, это не поможет, если мы будем продолжать также пользоваться огнем, также выжигать, как Австралия. Австралия, в общем, ну, такой лидер.
По выжиганию.
Надо, можно больше выжигать, да.
6 миллионов гектаров леса около того. Сейчас цифры называют.
Появились такие мнения экспертов и статьи о том, что, мол, Австралия где-то сама виновата, потому как это самый большой регион, добывающий уголь, и несмотря на предупреждения и просьбы там экологов, они, наоборот, увеличивают угледобычу и продают в другие страны. Ну, хотя сами они не сжигают. Но как-то косвенно повышают температуру в природе.
Ну, я бы сказал, что здесь два фактора. С одной стороны, это вклад в изменение климата, и здесь, конечно, угольная энергетика, да, ну, равно как нефть и газ, которые другие страны добывают, поставляют, свой вклад вносят. Но изменение климата только создает условия для пожаров. И здесь Австралия в той же степени, что и другие страны, виновна, ну, потому что мы все не перестроили свою экономику, мы все несем ответственность за изменение климата. Я бы не называл здесь Австралию как-то особенно. Речь идет о любой развитой стране сейчас. И, конечно, с изменениями климата надо бороться и надо пытаться их останавливать. Но надо понимать, что эти изменения уже произошли и уже происходят, то есть мы их не можем полностью остановить. И нам надо адаптироваться к тем условиям, которые эти изменения климата создают, то есть к тому, что условия для пожаров все более и более благоприятные, все более тяжелые для пожарных. И в этих условиях надо исключить второй фактор, надо не устраивать пожары, потому что пожары — это тоже и источник изменения климата, и следствие изменения климата, потому что выбросы от пожаров тоже колоссальные, и выбросы, которые сейчас дает Австралия, сопоставимы, наверное, с ее всеми остальными источниками парниковых газов, которые в ней сейчас есть. Но при этом надо помнить, что не в чистом виде из-за изменения климата, а из-за деятельности людей возникают пожары. То есть пожары возникают не потому, что жарко, а потому что люди их устраивают. Но когда жарко, конечно, их гораздо труднее тушить.
Вот этот смог и дым, который, как говорят, уже дошел до Южной Америки, повлияет ли он как-то на изменение климата?
Безусловно. Безусловно, причем здесь несколько таких петель положительной обратной связи. С одной стороны, это огромное количество продуктов горения газообразных, то есть это, ну, в первую очередь углекислый газ, который в огромном количестве выделяется, углекислый газ, ну и до какой-то степени другие газы, в том числе метан, когда будет разлагаться погибшая древесина. И второй фактор — это черный углерод, это сажа, которая оседает на льдах в горах, на льдах, если будет снос идти в сторону Антарктики, то есть на всех поверхностях льда и снега, которые должны отражать солнечный свет, но когда на них оседает пепел, сажа от пожаров, они становятся темными, и лед гораздо быстрее тает. Поэтому здесь и парниковые газы, и черный углерод, и то, и другое будет сказываться, конечно, на более быстрый, ну, приводить к более быстрым изменениям климата. Поэтому здесь пожары, безусловно, это довольно мощный фактор, который ответственен, ну, примерно за, наверное, 15% всех выбросов, которые, ну, всего влияния человечества, да, это роль пожаров.
Ну, вот такой пожары, порочный конечно, круг, когда ниточка за веревочку, все друг за друга.
Ну, и вот его надо останавливать, и для этого надо просто из этой истории, когда она закончится, сделать правильные выводы, то есть пересмотреть всю вот систему отношения к огню на всем континенте.
Насчет выводов. Вот у меня всегда возникает такой вопрос. Понятно, что в Сибири потушить пожары было очень тяжело из-за там удаленности этой территории, там неразвитой инфраструктуры. Может быть, в Австралии чуть лучше, но смотрите, когда совсем недавно были пожары в Калифорнии, тогда тоже не могли потушить и локализовать. Может быть, что-то не так делают, может быть, какие-то выводы нужно сделать вообще
глобально.
Глобально, потому что как же в Калифорнии, там, где все есть, все под рукой, и то не могли потушить пожары несколько месяцев.
Ну, надо сказать, что в Австралии тоже ведь фактически обитаемая полоса, это очень, ну, с довольно развитой...
Прибрежная зона в основном, да.
Прибрежная зона, да, потому что это, ну, все-таки не наши сибирские удаленные территории, где несколько часов надо на самолете лететь, чтобы добраться. И тем не менее, и Калифорния, и Австралия... Причем столкнулись с тем, что горят территории, которые перед этим горели совсем недавно. Это очень важно, потому что такие апологеты выжиганий говорят о том, что вот мы не успели убрать топливо, мы не успели убрать горючий материал. Если бы нам дали больше жечь, то не было бы таких страшных пожаров. Это неправда. И на примере Калифорнии, и на примере Австралии, и на примере Забайкалья в этом году в России мы видим, что при изменениях климатических условиях, при экстремальных засухах, при сильных ураганах, территории, которые выгорали еще в прошлом году, уже прекрасно горели в этом году, и огонь на них не получалось остановить. То есть дело не в том, что надо больше выжигать, не в том, что надо избавляться от топлива, ну, если не говорить о том, что все забетонировать или превратить в пустыню. Если хоть какая-то растительность остается, то пожары формируют все более опасные условия, то есть после пожаров формируется ландшафт, по которому огонь идет легче. То есть все меньше деревьев, больше травы и кустов, и огонь все быстрее продвигается. То есть чем больше мы выжигаем, тем более опасные условия мы формируем. И особенно в Австралии это прям действительно очень сложный клубок проблем, потому что действительно сформированы такие условия, такая местность, которую очень трудно защищать, очень трудно бороться с пожарами. Но первый шаг, который надо сделать, это все-таки перестать, наконец, выжигать в таких объемах, перестать так бесконтрольно пользоваться огнем, потому что когда все население спокойно относится к тому, что что-то горит, это часть традиции, это часть культуры, это часть сельскохозяйственной практики. Ну, так же, как у нас была вот эта...
траву старую вот эту вот сжигают на полях.
Но если Россия выбрала путь все-таки целенаправленного отказа от этой привычки, и на законодательном уровне у нас, наконец, полный запрет на эти выжигания травы и административные всякие меры по переходу к другим технологиям, то Австралия пока придерживается версии, что чем больше жечь, тем лучше. Но этот тупик в условиях меняющегося климата должна быть совсем новая система обращения с огнем. И, конечно, подготовка пожарных, потому что мы все сталкиваемся с тем, что потери большие. В этом году, к сожалению, в Австралии погибли в том числе пожарные добровольцы.
Да.
И потери пожарные несут по всему миру, поэтому сейчас можно пожелать, конечно, удачи и осторожности пожарным в Австралии.
Безусловно, желаемым и тем, кто им помогает, в том числе и военным австралийским. Григорий, вам спасибо огромное. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России, был с нами на связи, разложил нам буквально по полочкам, вот что с этими пожарами, что происходит, как это работает, как тушить, как не тушить, в чем причины. Но и теперь... О последствиях для вообще среды обитания, для окружающей среды этих пожаров. 480 миллионов млекопитающих, 500 миллиардов вообще животных, то есть это и млекопитающие птицы и рептилии, которые обитают на охваченных огнем территориях, они уже погибли. И больше всего пострадали коалы. Их популяция сократилась аж на 8 тысяч особей, вот по данным экспертов. А это ведь уникальные австралийские животные, коалы.
Которые должны были как-то приспособиться к этой природе, но и все равно, и даже
они пострадали,
потому что они не могут быстро передвигаться и спасаться от пожара.
Да, пожар может распространяться намного быстрее, чем они могут от него сбежать. С нами на связи сейчас Алексей Куликов, доктор биологических наук, замдиректора по науке Института биологии и развития имени Кольцова РАН. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Михайлович, вот то, что касается популяции животных, и в том числе и коал, вообще как-то сможет природа потом сама справиться, восстановиться? Или людям нужно будет активно помогать для того, чтобы как-то вот справились уже сами там живые существа с этой ситуацией, с ее последствиями?
Я думаю, что, конечно, людям придется приложить огромные усилия для того, чтобы сохранить этот вид, но и многие другие виды. Вообще в истории Земли было несколько крупных глобальных вымираний, и, конечно, такие пожары к глобальным вымираниям отношения не имеют. Глобальные вымирания связаны с тем, что... какие-то природные катаклизмы кардинально меняют весь климат. Но вот эти пожары, конечно, не сказываются в глобальном смысле на всем климате. Но на частных территориях, безусловно, это отражается катастрофически. В частности, коалы – это животные, которые адаптированы к строго определенному типу питания. Они питаются листьями деревьев, они питаются, обитают они, естественно, только в Австралии, и питаются, по-моему, листьями эвкалиптов. И вот эти массовые вымирания, массовые выжигания, гибель вот этих лесов приводит к тому, что даже для сохранившихся выживших животных резко сокращается пищевая база. Поэтому выращивание новых таких рощ, лесов, обеспечение вот той пищи, к которым эти животные привыкли, это будет просто первоочередная задача. Вообще, эвкалипты, растения, которые достаточно широко используются людьми, в том числе для того, чтобы менять условия увлажненности, уменьшать заболоченность местности. Поэтому есть надежда, что какое-то количество лесов и таких посадок сохранилось, и перемещение таких животных, обеспечение их кормом, это вот становится первоочередной задачей. Но я думаю, что здесь проблема не только с коалами, это просто очевидная вещь, да, но вся фауна, которая обитала на этой территории, она будет требовать особо тщательного внимания, ухода, сбережение этих животных. И, конечно, то, что вот я сейчас слышал, я полностью согласен с тем, что на изменение на культурном, на законодательном уровне, изменение представлений людей о том, что возможно, что невозможно, как можно проводить хозяйствование на этих территориях, как обеспечивать уход и сохранность за вот этими биотопами, за этой природной средой, это вот самая первоочередная задача.
Алексей Михайлович, кроме, собственно, пожаров и огня, есть сообщение, что в некоторых регионах Австралии уровень загрязнения воздуха в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни». Это же тоже, это и людей надо спасать уже, не только животных.
И это уже простые масочки из аптеки, они уже не помогут.
Да. И тут как-то новыми рощами тоже не спасется. Что делать?
Да, безусловно. Но у меня остается... Я вот не такой специалист по климату, но вот если вспомнить то, что творилось у нас в 2010 году, были... Помните, в России
пришла
ужасная жара, длительное время, это пожары мощные, и жара долгое время стояла, не было движения воздуха. Как только придут вот эти ветра, дожди, это довольно быстро снесет. Это все-таки достаточно локальная вот, катастрофа, достаточно локальная. И на момент, когда вот это сильное загрязнение воздуха, безусловно, это надо... по крайней мере, население эвакуировать и обеспечивать людям нормальное существование. Эвакуировать вот так фауну оттуда, это, такой возможности, конечно, нет.
А бывают ли такие вот случаи в истории, когда эвакуируют и животных тоже?
Ну, там пытаются спасать коал, но это вот как бы тех, кого, видимо, в процессе тушения пожаров подбирают, находят и... куда-то увозят. Я так понимаю, что это не какая-то...
Я на самом деле не представляю, как можно эвакуировать и спасать мелких животных. То, что касается таких уникальных видов, как всякие утконосы, которые связаны, и ехиды, которые связаны с влажными условиями, утконосы с реками и со всем прочим, это, я думаю, что эти животные, если не произошло полное пересыхание рек, они рек, озер, то они выживут. Другое дело, что если на тех территориях, где происходит полное пересыхание, безусловно, там необходима работа и добровольцев, и специалистов, которые будут просто искать, вывозить этих животных. Кенгуру и другая уникальная фауна здесь, возможно, просто обеспечение кормом, потому что вывести тысячи и десятки тысяч животных и на какие-то новые территории, мне кажется, это проект пока достаточно утопический. Но обеспечение питанием, завоз, грубо говоря, сена, грубо говоря, тех компонентов, травы, сена, того, чем эти животные питаются, травоядные, это, наверное, может каким-то образом помочь сохранить этих животных.
Алексей Михайлович, вам спасибо. Алексей Куликов, доктор биологических наук, заместитель директора по науке Института биологии и развития имени Кольцова, РАН, был с нами на связи. Ты знаешь, Лен, я вот нашла такую информацию, например, что в 2000-е годы возникла проблема, например, если мы говорим о коалах в Австралии, с резким увеличением этой популяции. Их было около 30 тысяч особей. Это, мол, слишком и слишком. И, например, в первом квартале 2015 года в австралийском штате Виктория по распоряжению правительства были убиты почти 700 коал, потому что избыточность популяции...
Убита?
Да, убита, потому что избыточность популяции, которая привела бы к голодной смерти животных. Вот такое было постановление. В общем, все как-то очень неоднозначно в данном случае. Елена, спасибо большое. Елена Глещинская, наш обозреватель, работала для вас в студии.
Спасибо.
«Радио Спутник».
Спасибо.